Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Сегодня тема нашей передачи – трезвость. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что такое трезвость и какие виды трезвости бывают?
Трезвость – это такое состояние человеческого ума, человеческого сердца, которое связано прежде всего с тем, что оно не загрязнено тем, что отвлекает от Царствия Небесного, от Царствия Божия. Не отвлекает от богомыслия, не отвлекает от молитвы, не отвлекает от самого светлого и обнадеживающего. Когда человек может с помощью Божией определять свои духовные ориентиры, когда человек может служить Богу делом, словом, своей жизнью. Делать это правильно, делать это по воле Божией, делать это так, как учит Святая Церковь. То есть это целый процесс такой, который иногда растягивается на всю жизнь.
Какие виды трезвости бывают?
Вы знаете, очень хорошо, когда человек понимает трезвость не в плане быть не опьяненным, не пьяным, а когда он понимает, что трезвость или трезвение, и трезвость, они должны наблюдаться и в духовной сфере, в душевной сфере, в телесной, физической сфере. И вот если рассматривать по отдельности сферы духовную, душевную, телесную, то там, конечно, есть свои отличия. Духовная трезвость – это когда человек находится в определенном состоянии, состоянии трезвения, когда не упоен, не обманут духами злобы поднебесной, когда он не кидается, как рыбка на наживу, на крючок, который предлагают различные секты, различные лжепастыри, различные лжецеркви, когда человека заманивают, как бы одурманивая его, и заманивают в свои сети. То есть человек должен находиться в таком духовном трезвении. Трезвость духовная, она подразумевает молитву, правильную жизнь в церкви, подразумевает, чтобы сердце и ум человека всегда были заняты Богом, богомыслием, чтобы вся жизнь человеческая строилась таким образом, чтобы место Бога, место горнего никогда не отвлекалось и не уходило на второй план. Это то, что касается духовной составляющей трезвости, духовного трезвения. Под душевной трезвостью мы должны прежде всего относить такие явления, когда человек, допустим, находится в ненормальной душевной эйфории, приподнятом настроении, который под собой не имеет каких-то, как вам сказать, оснований. Причем такого плана, когда человек находится в опьяняющем, допустим, подъеме настроения.
Это тоже не трезвость.
Это душевное, это человек должен...
Душевное.
Да, человек должен избегать этого. Конечно, выделяют, допустим, патологические формы подъема такого настроения, которое опьяняет человека, и он неправильно ориентируется в месте и пространстве, неправильно ведет себя, вызывает вопросы со стороны окружающих. То есть основы для такого душевного состояния нет. То есть то, что вокруг его окружает, то, что человека вокруг происходит, у человека находится, как вам сказать, в неестественном состоянии. Угу. Вот. Вот в психиатрии, допустим, в некоторых формах шизофрении, это болезнь. Бывают такие состояния, когда человек находится вне душевного состояния трезвости. Вот. А бывает так, что человек, допустим, ведет такой образ жизни, ну, даже можно включить сюда, невоспитанный, некультурный, когда человек не имеет особого душевного, правильного душевного базиса и проявляет свою деятельность таким образом, что у людей верующих, у людей правильно воспитанных, у людей, у которых есть определенные нормы и каноны, возникает много вопросов. То есть возникает состояние неуместного поведения, когда человек, допустим, ведет себя неподобающим образом в храме, когда церковь, допустим, празднует то или иное событие, человек противопоставляет себя этому событию. Какая причина? Неправильное воспитание, действия также духов злобы поднебесной, которые всегда противятся церкви, неправильная информированность человека или вообще неинформированность человека о происходящем событии, духовном событии в данном случае. И вот состояние душевной такой прелести, душевного опьянения, оно имеет место быть. Поэтому мы должны вот эту грань тонко очерчивать. Ну и состояние физического опьянения, состояние нетрезвости, ну, нам общеизвестно. Это когда человек курит, да, употребляет одурманивающие, опьяняющие вещества, которые изменяют его сознание. Дело в том, что сознание изменяют и, в принципе, те вещества, в кавычках, относящиеся, допустим, к душевной, как бы, состоянию нетрезвости и духовной, понимаете? Вот. Они тоже в своем таком вот ракурсе, в своем действии, они человека опьяняют и вводят его в состояние вот нетрезвости. И церковь всегда призывает, как бы, человека быть трезвым, то есть отсекать от себя те элементы, которые вводят человека в обман.
Телесная нетрезвость разрушительна, а духовная нетрезвость, она тоже губительна, губительная.
Она человека вводит в заблуждение, и человек может потерять надежду на спасение.
Чем вредна душевная нетрезвость? Казалось бы, приподнятое состояние ничего такого особенно опасного за собой не несет?
Дело в том, что для людей, которые относят себя больше к миру, чем к церкви, мир — состояние общества, допустим, сейчас состояние общества или общество, которое отделено от церкви, секулярное общество, для них приподнятое настроение, эйфория приподнятая, вот состояние эйфории, для них это как бы рассматривается как норма. Вот вы говорите, плохого ничего не приносит. Приносит. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такого приподнятого настроения, под которым нет оснований, в дальнейшем это приведет к состоянию ссоры, драки. Это тоже эмоциональ, это выброс эмоциональных чувств, эмоций, понимаете, которые не несут такую христианскую окраску. Выяснение отношений. Ну вот, допустим, пара. Молодой человек и девушка. Вот. Улыбаются, смотрят друг на друга. И тут девушка начинает смотреть в другую сторону. Вот. И улыбается тоже. Или молодой человек тоже улыбается и смотрит в другую сторону. Вот. Как плохого ничего не происходит. Но между ними возникает ссора. Это такой вот самый примитивный пример, но вместе с тем этот пример, он характеризует вот как бы несовершенство духовных такой, душевных качеств. Понимаете? Вот в чем суть.
Почему тема трезвости актуальна именно сегодня, в преддверии праздника усекновения главы Иоанна Предтечи?
А потому что здесь вот все вот эти три как бы разновидности трезвости, они сходятся в одном человеке, Ироде, тетрархе, которого обличал Иоанн Предтеча. Вот. И этот человек, понятно, что был духовно несовершенный, душевно несовершенный, ну и пьяница был. Потому что, когда от него зависела жизнь Иоанна Предтечи, он был обманут дочерью своей жены, с которой жил незаконно. За что обличал его Иоанн Предтеча. Но, пребывая в состоянии, допустим, физического трезвости, то есть когда он был не пьяный, он понимал, что это праведник, это такой вот человек, который живет особенной жизнью, это человек, который говорит правду в принципе и говорит ему законы иудейского общества, озвучивает законы духовные, и он это все прекрасно понимал. Поэтому он и не сильно пытался его схватить, а когда получилось схватить Иоанна Предтечу, то когда поработала его жена, настроила свою дочь, та плясала своей грациозностью, в кавычках, красотой, в кавычках, пленила сердце Ирода, потому что дочь-то была не его родная, и он засматривался, и страсти в нем возникли, после чего? После того, как он принял одурманивающие напитки. Это такие напитки очень крепкие были. В то время, конечно, водки не было такой вот концентрированной, но вещества, которые содержали в себе 15-20% чистого спирта, они уже могли в человеке вызывать определенные душевные, духовные и физические изменения. И поддавшись этим изменениям, он выполняет просьбу той, которая соблазнила его, пленила его сердце. Она пошла, спросила у матери, что необходимо сделать, что просить, потому что он при свидетелях, при людях сказал, что «да полцарства отдам тебе, проси, чего хочешь». И мать этой плясуньи, она прекрасно понимала, что полцарства – это не все, что бы она хотела иметь. Она хотела иметь все царство через Ирода. И сказала, необходимо избавиться от того человека, который нам своей безгрешной, высоконравственной, духовной жизнью мешает, закрывает, перекрывает нам путь к царствованию не половиной, а полным, через этого человека, который поддается вот этим вот страстям. И она сказала, что голову просит всего лишь того человека, который находится в заточении. И получила. В Священном Писании говорится, что Ирод немного опечалился, но так как обещался, обещал ей дать все, что она пожелает, вот, исполнил ее волю, ее просьбу. И здесь вот церковь усматривает именно корень вот этой вот проблемы, когда человек находится в состоянии духовной, душевной прелести, нет, в состоянии нетрезвости, не в состоянии трезвения, такой человек способен в своей жизни произвести очень много ошибок нравственного характера, бытового характера, характера, если это предводитель народа в пьяном состоянии, куда он заведет свое общество? Ведь мы из истории знаем, что очень много людей, которые злоупотребляют пусть тем же самым алкоголем. Не знаем, что они еще там употребляют, но те люди, которые злоупотребляют алкоголем, у них бывает очень много ошибок, которые громким эхом отзываются в истории. Понимаете? Поэтому церковь, она видит корень, видит источник этой проблемы именно в состоянии человеческого сердца ума, в состоянии не духовного трезвения, не духовной чистоты.
Ирод совершил ошибку, пленившись красотой, красотой танца. Можно ли сказать, что красота мира является источником, скажем так, заблуждений и нетрезвости?
Красота мира, вы имеете в виду устройство?
Наслаждение красотой, вообще как качество.
Но если человеческий ум, он настолько обезображен страстями, человеческое сердце настолько обезображено страстями, то то видение красоты через очи страстного человека, оно совсем не означает, что это истинная красота.
Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Отец Александр, чем трезвение отличается от трезвости?
Дело в том, что трезвение — это процесс. Трезвость, ну, если хотите, это состояние. Вот этот процесс, он заключается в определенном жизненном делании, в выбранном пути. Когда ты используешь особые методики, придерживаешься особых правил, вот, чтобы поддерживать это состояние. Потому что состояние — это вот на, если хотите, на момент времени. Понимаете? Вот человек может сегодня быть трезвым, завтра опьяненным, потом опять трезвым, потом опять опьяненным. И мы должны вспоминать слова Спасителя: «На чем застану, на том и сужу». Поэтому Церковь предлагает процесс жить трезво, и процесс этот называется трезвение. То есть, когда ты на протяжении до всей своей жизни живешь так, как хочет от тебя, как ты бы жил, Бог хочет от тебя. Поэтому мы должны помнить об этом. Мы должны агитировать людей, чтобы они жили трезво. Мы должны людям рассказывать о трезвости. Мы должны людей приводить к церкви, чтобы они изменяли свое сердце, изменяли свое сознание. То есть в них происходил бы определенный процесс, если хотите, такого перерождение, изменение, метаноя. Вот греки такое слово используют, метаноя. Это когда ты изменяешь сознание. То есть оно у тебя было греховным, тебя тянуло к страстям, тянуло к пьянке, тянуло к алкоголю, ко всяким мерзостям. И вот Господь, осеняя сердце человека своей любовью, благословляя его, человек изменяется. Он как бы перерождается. Душа остается та же, но происходят определенные чудесные изменения по воле Божией в сердце и в уме человека, когда он становится другим. Ему противно быть в таком состоянии, которое противно Богу.
Вы сказали, что есть определенные методики, которые помогают человеку сохранить трезвость. Каковы эти методики?
Методики — это, они бывают медицинского характера, бывают психологического, душевного характера, бывают духовного характера. И вот, допустим, наша Русская Православная Церковь, она имеет опыт применения этих методик. Духовное — это когда человек свое сердце наполняет Божьим Словом, свои мысли занимает чтением Священного Писания. Когда вы знаете, этот процесс можно сравнить таким образом. Допустим, в устройстве запоминающем есть как бы определенный объем памяти устройства. Когда он не полностью заполнен, да еще там находятся всякие гадости, то можете понять, каким образом работает это устройство, когда извлекаешь оттуда информацию. Что там? Мусор, грязь, гадость. Когда ты начинаешь заполнять свободный объем памяти Словом Божиим, жизнью во Христе, жизнью церковной, и когда у тебя это происходит таким образом, что ты начинаешь понимать, что существующий объем памяти, который не относится к такой жизни, не относится, этот объем памяти не имеет такой полезной нагрузки, ты понимаешь, что надо это выкинуть, а увеличить этот объем за счет выкинутого плохого.
Сознание происходит со временем, что нужно,
да,
что не нужно.
И когда это все уляжется, когда это все отформатируется определенным образом, когда это все сложится в определенный рисунок, получится определенная картина, тогда человек начинает жить по-другому, то есть давать плоды своей жизни. Его не будет тянуть ко греху. Он будет видеть грех таким, какой он есть. Видеть всю мерзость этого греха. Видеть все то, что Богу противно. А то, что Богу противно, то и человеку противно. Понимаете? Поэтому у него будут просыпаться вот именно вот эти вот высшие формы, высшие качества души. Понимаете? Они только есть у человека. Вот эти вот высшие качества души. Духовные качества. Вот. И когда человек начинает жить такой жизнью, он изменяется, то, конечно же, душевные качества, изменяющиеся у человека, они приводят к тому, что человек и физически изменяется. Ну, посмотрите на человека, который ведет такой забалдыжный образ жизни. Вонючий, пьяный, матершинник, ничего не хочет, законы общества не признает, законы духовные не знает, Бога не знает и видеть не хочет. Понимаете? И когда над ним поработали, когда ему предоставили определенный объем знаний, душевного, духовного опыта, правильного, посмотрите, что с ним происходит. Он опрятный, чистый, понимает, что за собой необходимо ухаживать, понимает, что нельзя доводить свой организм до такого состояния, чтобы человек не мог быть красивым в очах Божьих. Понимаете? Это не значит, что надо ходить в салон красоты. Но надо следить за собой, надо наблюдать за собой, надо иметь духовника, который бы подсказывал тебе, как надо жить, как надо изменяться, что необходимо делать. И вот я говорю о том, что церковь имеет методики, она имеет действительно методики и посредством молитв, и посредством пастырского душевного попечения, душепопечения пастырского, и посредством, конечно же, таких вот центров, монастырей, где проводится этот процесс. Лечение, духовное исцеление человека именно проводится где? В этих местах, где нет грязи. Вот. Где вот эта грязь из человека, она просто выскребается, и человеческая душа отбеливается. Она становится прекрасной, она становится красивой, и жизнь человека становится богоугодной.
Отец Александр, вы сказали, что мирскому человеку, мирским людям свойственно пребывать в состоянии эйфории, душевной нетрезвости.
Оно не свойственно. Оно просто бывает такое, что человек теряет как бы основание для пребывания в таком состоянии.
Человек мирской стремится к этому состоянию. Стремится к эйфории, к приподнятости какой-то, то есть не имея духовных основ. И для него зачастую вот эта эйфория равнозначна счастью. И для него отказаться от этой эйфории равнозначно отказаться от счастья. Как объяснить человеку, что счастье заключается именно в трезвости, а не в этой эйфории?
Ну, дело в том, что, понимаете, когда работаешь над собой, всегда трудно, всегда не хочется. Мозг хочет удовольствия сейчас, прямо сейчас и побольше. Почему с людьми происходит такая проблема? Когда человек живет душевно, душевные качества человека, которые привязывают человека вот к именно к таким вот сиюминутным удовольствиям, он обосновывает или объясняет это как счастье, минуты счастья. Да. Это все химия мозга. Ни больше, ни меньше. Потому что посмотрите, как потом ведут себя люди очень часто. Вот не получили они счастья, не получили они того, что захотели. Что они делают?
Злятся.
Ну, если бы. Вены режут, прыгают с балкона, вешаются. Они как маленькие дети, и то неразумные, которые не понимают, что с ними происходит, когда их душевное спокойствие нарушено духами злобы поднебесной. Они приходят и воруют такие души. Понимаете? Как бы человека забирают и ведут прямо в ад. Поэтому церковь всегда призывает к такой степенности. Потому что в церкви прекрасно понимают, что человек за счет качеств души жить постоянно не сможет. Ну, допустим, посмотрите, актеры, актрисы. Вот посмотрите их жизненный путь у тех людей, которые, допустим, не были связаны с церковью. Ну, очень многие как бы стали склонными к алкоголизму, к наркотикам. Очень много людей, которые побывали в психиатрических клиниках. Очень много людей, которые завершили свою жизнь нехристианским образом. Понимаете? И это все люди, которые искали выход из-за того, что жили душевно. Но если бы люди понимали, что душа живет за счет духа, а дух живет за счет Бога, то пытались бы стимулировать свою духовную жизнь за счет молитвы, за счет церковных таинств, за счет церковного Слова Божия, которое преподается в церкви. Причем Слово Божие, оно должно быть прочитано не просто вот взял Евангелие, прочитал и вот сделал свои соответствующие выводы. Нет. Так как учит церковь, надо читать Слово Божие. Как толкуют святые отцы. Так как есть представление у церкви, здоровое представление о Слове Божьем, понимаете? А если ты будешь читать Священное Писание так, как тебе хочется, хорошего тоже мало будет. Это тоже душевное состояние. Не духовное, а душевное состояние. Вот ты сейчас взял, начитался Евангелие, а потом принял свои соответствующие меры. И они неправильные.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Может ли алкоголизм привести к шизофрении? Наследственности нет шизофрении.
Понятно, спасибо. Дело в том, что алкоголизм, он может привести к функциональным расстройствам головного мозга. Последствия алкоголизма. Последствия алкоголизма может привести к органическим расстройствам головного мозга. Это доказано. Вот. И поэтому церковь всегда увещевает людей, чтобы не применяли этих напитков алкогольных, крепких, слабых, потому что человеческое сознание изменяется, головной мозг изменяется. Нервы все изменяются, они просто приходят в негодность. Понимаете? Полиневропатия развивается у человека от алкоголя. Да. И страдают люди сахарным диабетом от алкоголя. Поражается поджелудочная железа. Это прямые органы-мишени, которые приводят человека к болезням. Шизофрения — это такое состояние, когда у человека развивается определенная нозологическая форма болезни, психиатрическая. Вот. Люди, которые употребляют алкоголь, у них может развиться состояние, которое в дальнейшем может способствовать тому, что у человека разовьется шизофрения.
Как человеку избавиться от такой зависимости, распространенной, как винопитие или, допустим, табакокурение?
Это сложно. Знаете, сложно. Вот пример такой приведу. Вот человек страдает обжорством, страстью. Вот хочет поесть. Вот у него такой большой желудок, понимаете? И в этом желудке очень много рецепторов, которые в головной мозг посылают информацию. Еще, еще, еще давай. Вот. Он должен наполниться. Химический состав пищи должен иметь определенную такую вот полноту. Там должно быть много жиров, белков, углеводов, которые бы всосались в кровь и дали бы информацию головному мозгу, что ну пока хватит, вот, пока надо с этим. Но желудок большой. И чтобы человеку избавиться от этой страсти, иногда приходится этот желудок хирургическим путем урезать до таких размеров, что 1/5 или 1/6 оставляют только от того желудка, который был, понимаете, такую трубочку оставляют. Mm-hmm. Бывает так, что и эта трубочка растягивается, люди опять начинают есть. Но здесь прибегают к определенным таким вот методикам радикальным. Можно, конечно, использовать такие методики, которые называются диетотерапия. Но там необходимо, во-первых, посвящать этому очень большое количество времени. Человек должен определенный стол иметь, определенные продукты иметь, время, чтобы приготовить, вот, поесть. Вот, поэтому хирургическая методика, она проще. Обрезал, вроде и есть не хочется. Поел там жидкой пищи какой-нибудь так вот, с хлеба на квас перекинулся и все, и сытый. А здесь надо работать над собой, чтобы вот такой большой желудок уменьшился. И это очень сложно. Еще сложнее бросить пить. Потому что человек, бывает, уходит в состояние ремиссии. Вот пошел, допустим, в монастырь где-то, помолился у иконы. И ему пить не хочется. Думает, ой, как хорошо, чудо произошло, исцелился. Mm-hmm. Нет, состояние ремиссии. И вот апостол тоже говорит, не обманывайтесь. Человек должен находиться в духовном трезвении, в душевном трезвении. То есть он должен знать о себе, что такие вот состояния такой псевдоправедности, они могут у человека на короткий промежуток времени вызвать определенное состояние, когда можно спутать с исцелением человека. Но мы должны знать, что люди, подверженные алкоголизму, к состоянию исцеления у них возникает очень редко. Состояние ремиссии, глубокой ремиссии, бывает чаще, чем состояние исцеления. Потому что процесс, который включает в себя изменения, должен каждое утро человек вставать, думать о Боге. Каждый день думать о Боге. Ложиться спать, должен думать о Боге. Должен думать о своих грехах. Должен думать о своем недостоинстве, он должен пасть на дно настолько, настолько, насколько бы его душа готова была бы кричать Богу, что «не могу, не могу без Бога, не могу без Тебя, Господи, помоги мне». А у нас люди как бывает? Вот чуть легче стало
— и забываются.
— И забываются, понимаете? Поэтому это явление, когда человек пьет, когда человек курит, а он просто, когда курит, ему проще как бы обмануть свой мозг, обмануть свой духовный, душевный мир. Он находится в своем мирке и думает, что он изолировался от всех проблем, от всего того, что его окружает. Эти проблемы остаются нерешенными, они становятся толще, больше и начинают на человека давить еще с большей силой.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
А, я разве не батюшке вопрос задаю?
Задавайте батюшке.
Ага, вот человек сотворен в чувственном мире. Духовный мир, в принципе, не принадлежит ему. А вот какую роль чувство имеет? Они же, как всякое чувство, это принадлежность, свойство человеческое. Они же без чувств не может быть человек. И пьянство, тому прочее, тому прочее. Какую роль чувства играют?
Спасибо. Дело в том, что чувства, они действительно играют для человека огромную роль. Они играют роль познавательскую. Господь сотворил человека и дал ему чувства для того, чтобы он этими органами чувств воспринимал мир. Но когда человек начинает злоупотреблять этими чувствами, этими органами, он начинает приводить, даже если рассматривать со стороны такой вот, как вам сказать, отделенной от церкви, да, вот люди есть такие вот агностики, или там те, которые Бога не признают, даже для них есть логическое объяснение, что, в принципе, человек не должен злоупотреблять этими органами познания. Вот, только человек духовный, душевный, они немножечко разнятся. Душевный, он воспринимает это более остро. Духовный человек воспринимает это более мягко, через духовную призму. Оно все смягчается, и Господь ему больше открывает и сохраняет человека, как вам сказать, больше, чем человек бы, допустим, воспринимал это так вот, через свою душу. Ну, допустим, можно взять уголек голой рукой, да, а можно в перчатки взять, жароупорной. Понимаете? Так и здесь. Когда человек чувствами, своими органами чувств хочет познать мир через, через душевные свои качества, вот, испытать боль, страдания, испытать состояние брошенного человека, влюбленного. Ну, как вот нам пытаются вот, как вот это все накрутить, навешать. Вот. Тогда человек, воспринимая это все более остро, не вдаваясь в сферу духовную, такие люди очень часто повреждаются. Транзистор перегорает. Понимаете? А если человек это все воспринимает так, как Господь говорит, то таким людям духовным живется-то легче. Такие люди говорят, на все Божья воля. Как Господь пошлет, так и будет. Как человек воспринимает мир через сердце, ну не как орган анатомический, а как духовный орган. Вот, когда это как вот такая вот перчатка, которая защищает нашу душу от вот этого раскаленного такого предмета, который способен повредить. Ты почувствуешь этот предмет. Его физические качества, свойства можешь почувствовать, но он тебе повредит. Поэтому Господь наделил человека душой особенной, где есть вот такая вот составляющая, которая способна почувствовать еще Бога.
Как бы человек, у которого обостренные чувства, обостренная психика, который по своей природе все очень остро, эмоционально воспринимает.
Но если ты человек душевный, такой ранимый, такой должен знать, что всякий острый край, он либо тупится, притупляется, либо режет. Понимаете? Поэтому человек должен особенно относиться к себе в таких случаях и понимать, что есть законы психологии, что человеческая такая вот агрессия, да, которая выражается в чувствах, человеческое такое желание познать мир тоже посредством чувств, это не всегда то, что необходимо человеку, человеческой душе. Человек должен понимать, что это вот эти вот острые грани, которые ранят человеческую душу, да, может привести к тому, что поранится и человеческое тело. Понимаете? Поэтому человек должен, опять-таки, прибегать ко всему такому познавательному процессу не как животное. Понимаете? Включать голову. Думать о том, что человек живет не только тем, что должен поесть, попить, поспать, выполнить свои физиологические отправления, а нас к этому приучают, все время приучают, особенно вот с Запада, с Европы, нам вот что надо человеку. Все вот эти вот инстинктивные начала человека, они выводят на поверхность. Ты можешь не молиться. И приводят в пример, вот эти не молятся, те не молятся, эти прекрасно живут. Ну, эти методы мы уже испытали в советском обществе. Помните, когда была богоборческая власть? Все это мы уже пережили. Они нам вот это вот привозят оттуда, а мы уже это все попробовали. Поэтому человек должен помнить, что человек – это богоподобное существо. Господь создал человека для того, чтобы испытывать вместе с Богом радость существования. Бог настолько любит мир, настолько Он любвеобилен, и эта любовь преисполнена в Боге, что Он готов этой любовью поделиться с человеком, которого сотворил.
К сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще успею один вопрос задать. Скажите, отец Александр, что является главным в деле трезвения?
Главным в деле трезвения – это полное упование на волю Божию. Это попытка найти в себе любовь. Но любовь не душевное качество, а прежде всего отблеск божественной любви. Желание быть полезным для самого себя и для общества, в котором ты находишься. Трезвение – это тогда, когда ты понимаешь, что твоя жизнь – это тот промежуток времени, который тебе отпущен для того, чтобы ты себя сформировал и отформатировал таким образом, чтобы войти в Царствие Небесное. Помните, когда Христос сказал ученикам, что туда войти человеку невозможно, но возможно Богу. Поэтому человек должен знать, что без Бога человек ничего не сможет сделать. Человек должен все время у Бога просить быть нищим духом. Нищий духом – это такой человек, который нуждается в помощи Божией, в Божьих благодеяниях, в Божьей благодати. Человек должен нуждаться все время, требовать, испытывать такую потребность, каждую душевную, духовную, каждую секунду. И таким вот образом такой человек становится блаженным и становится таким человеком, который может попасть в Царствие Небесное. Но опять-таки мы должны помнить, что все решает Господь. И должны все силы, все свои упования возложить на Него.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной, молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!